Секс, культ, просвет.
Это программа «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. В разных студиях, кстати говоря. У нас вот такая вот симбиоз через континенты, я бы сказал, но конкретизировать не буду. Приятно, что Лена Караева в московской студии, равно как и я. Но тут ситуация заключается в том, что в Аргентине одержал победу Хавьер Милей, такой экстравагантный, мягко говоря, политик, ходит в косухе, носит бакенбарды. Видели вы хоть какого-нибудь лидера свободного, несвободного любого мира с бакенбардами?
Не, он напоминает Элвиса Пресли, на самом деле, так внешне.
Ну, я бы сказал...
Косплей вот, такой.
Элвис. Ну, может быть, хотя, конечно, он не такой красавчик, как
ну, Элвис. Ну, естественно, тут, но тут... это да. Но косплей, так сказать, там, я увидела, это шевелюра темные, вот эти баки.
Да, но тут важно вот что. Во-первых, он либертарианец, иными словами, он отрицает практически роль государства, которое сам собирается возглавлять. Что само по себе любопытно. Кроме того, он призывает отказаться от национальной валюты песо, но все равно это испортилось, несите другое, называется, да?
142% в год.
Инфляция, да. И перейти на доллар, да? Далее, не нравится ему, прежде всего, Бразилия, конечно, но заодно и Китай с Россией. Не хочет в БРИКС, хочет отменить вот эту заявку, которую его предшественник подал. Ну и наоборот, хочет дружить с Соединенными Штатами и с Израилем, а вообще кумир у него Дональд Трамп. Вот такой вот коктейль. И плюс еще одобряет продажу людей на органы. Ну, тем не менее, меня знаете, что поразило? Не в нашей традиции, не в нашей культуре, но когда он выиграл, но это все равно, что, пардон, сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. Вот, наверное, такие же были беснования, фейерверки, празднества и так далее. Вот это меня удивило. То есть люди как бы должны понимать, что они сделали нелегкий выбор между теми, у кого не получилось, и вот этим явлением, непонятно каким, с надеждами. Но они это как долгожданное событие встретили. Вот все эти органы, доллары, это как?
Ну, это уже по принципу, знаешь, Леша, сгорел сарай, гори и хата. Потому что при том, что инфляция действительно 30% в Аргентине, при том, что страна живет от кризиса до кризиса, ну вот по такому принципу сгорел сарай, гори и хата, они, собственно, и выбрали его, мне кажется.
Нет, я же про эмоции, Вик, вот объясни мне это. Это понятно, что они не отказались от предыдущих, потому что они вообще никуда. Но почему же они так радуются?
Они хотят уже себя разрезать, продать себя на органы, может быть. Но это тоже может, как вариант.
Ужасный конец, чем ужас без конца. Я думаю, вот это эмоции ими движет. А потом он вообще, конечно, необычайно зажигательный тип. И чисто вот как шоумен, он просто толпу заводит. Я просто почитала его биографию, это что-то фантастическое совершенно. Он, значит, был тренером по тантрическому сексу. Да? Это такое верование, согласно которому, если ты там напряженно занимаешься сексом и правильно, то ты, значит, обретешь божественность. У него ни жены, ни детей, а единственная его любовь – это любимая собака.
О, Конор. Боже.
Причем он рассказывает такую историю. 2000 лет назад два гладиатора встретились на арене в Колизее. Они должны были убить друг друга, но вместо этого подружились. Спустя 2000 лет их души воплотились. Одна, значит, в Хавьера Милея, нынешнего президента Аргентины. Вторая – в его собаку Мастифа Куна. И эта дружба прошла 2000 лет и перешла в наше время. Это он официально говорил, что вот этот мастиф – его единственная любовь.
Кармическое переселение душ.
Да-да-да.
Как будто ты, отдав концы, не умираешь насовсем. Это вызывает.
Мастиф умер. Милей тогда еще он не собирался.
Часу не лег.
Да дайте рассказать. Вы не понимаете, как он стал президентом Аргентины. А я вам хочу это рассказать. Мастиф умер. Милей позвал медиума и соединился в диалоге с духом умершей собаки. Мастиф поговорил с ним и сказал ему: «Хавьер, иди-ка ты на президентские выборы». Мало этого, Хавьер, он еще и клонировал своего мастифа, и теперь он живет с 4 клонами вот этой собаки по имени Конан. И опять-таки повторяет, что вот это главная любовь его жизни. Вот эти 4 клона его собаки. И вот такой человек является избранным президентом Аргентины, и когда Владимир Путин посылает ему официальное приветствие, поздравление с пожеланием здоровья, то тут вот задумываешься, эта официальная формулировка, она, конечно, играет новыми красками, да? Потому что здоровье, конечно, очевидно, ему нужно. Еще одна любовь его жизни – это младшая сестра. Она принимает все решения, основываясь на гаданиях по картам Таро. Знаете, вот это гадание, да?
Там? Ну, да, немножко в курсе.
Теоретически, я бы сказал.
Короче, невероятно карнавальная личность. И вот тоже я думала, что заставило аргентинцев избрать его. Ну, возможно, полное отчаяние, а возможно, слушайте, у меня вообще крамольная мысль абсолютно. Вот когда-то Аргентина была богатой страной.
Вик, но это было 80 лет назад. Больше, да, лет 85 назад, да.
Слушай, да, и диктатура. Потом пошла демократия, пошли выборы каждые 4 года. И чем больше у них было демократии, чем чаще проходили выборы, тем хуже жила страна. И в конце концов она докатилась вот
до Милея.
Милея со всем уважением. Да. Может быть, вообще демократия не нужна? Ну, слушайте, ну, может, вообще не нужны вот эти вот выборы? К чему приходит? Ведь просто вот объективно. Они всю свою систему скопировали с американской. Один в один. Раз в 4 года выборы президента, промежуточные выборы раз в 2 года. И все это приводило к тому, что дефолт за дефолтом, кризис за кризисом, инфляция все хуже и хуже. 40% бедных в стране. Ну, короче, прям все хуже и хуже. Прям. И вот действительно интересно, вот, может быть, демократия не нужна, а как ты думаешь?
Ну, ты знаешь, что я тут хочу сказать следующее. Я не знаю, как сейчас живет Аргентина, но мы же, в общем, об Аргентине знаем что? Мы знаем, что Буэнос-Айрес был латиноамериканским Парижем в свое время, что туда сбежали нацистские бунзы, что там правил диктатор Перон. Мы также в восторге от мюзикла Эндрю Ллойд Вебера, который называется «Ивита», и мы с наслаждением смотрели фильм, где Мадонна в этой роли пела «Don't cry for me», то есть «Не плачь по мне, Аргентина». И, собственно, я думаю, что блок знаний по этой стране исчерпан.
Значит, здрасте.
Подожди, ну я могу досказать.
Значит, а Лионель сейчас... Месси?
А, ну да, ну у футбольных...
А Диего Марадона?
Да, у футбольных свои истории. Да, и, конечно, там футбол практически вторая национальная религия после католичества. И сейчас мы стали чуть-чуть побольше узнавать об Аргентине, потому что наши уезжанты, отъезжанты и убеганты, значит, выбрали в качестве точки своего переезда еще и Аргентину тоже, потому что, приехав туда, они как-то очень быстро могли получить вид на жительство, потому что у них были деньги и так далее. Что я хочу сказать? А вот столько, сколько я себя помню, вот как журналистку, я помню, что в Аргентине всегда проблемы. И они всегда почему-то финансово-экономические. Вот как там с 93-го года началось, так в 2023 году мы приходим ровно к тому же результату. Там были какие-то люди, которые пытались с помощью МВФ ситуацию переделать. Там были какие-то спецы из Америки, которые пытались ситуацию переделать. Там как-то пытались латиноамериканские страны им помочь. Ничего не получается. Вот что там, какое проклятие Перон положил на эту страну, почему так происходит, я не знаю. Но, может быть, вот Милей как-то холодным душем окатит, отменит всю социалочку, все пенсии, центральный банк и так далее. И, может быть, вот от этого отрицания всего того, что было сделано, Аргентина начнет свой путь наверх, потому что нужно оттолкнуться от нижней точки, чтобы всплыть. И, может быть, он станет вот этой самой нижней точкой, Марианским жёлобом, от которого страна оттолкнется, люди оттолкнутся, поняв, так сказать, куда они сами себя завели, и начнут просто нормализовывать и свою жизнь, и жизнь страны, и делать, может быть, ну, чуть более осмысленный выбор.
А для меня эта история... что нет универсальных рецептов. Вот говорят, демократия универсальна, куда бы ее ни наживи, везде расцветет яркими цветами. Но мы же помним, что в ранние российские времена, новые, новейшие, да, 90-е годы, кого иногда выбирали? Преступников, каких-то маргиналов. Помните мэра Владивостока Черепкова? Ну, абсолютный был человек, который, ну, разве что пригоден еще где-нибудь в библиотеке выступить, но управлять большим городом, ну, совершенно
нет. Тем более
нет.
Владивостоком.
Тем более, да, таким стратегически важным для страны. И то же самое, кстати, было на Украине. Это та же ситуация. Это вот разгул непонятно чего. Человек всю жизнь занимался юмором кино, и вдруг его из-за снятого сериала, плюс, наверное, чьи-то там какие-то политические движения, может быть, из-за рубежа, он становится во главе одной из самых больших европейских стран. Там 50-40 миллионов человек живет.
45 миллионов человек.
Ну, там 50 начиналось у них. На тот момент, я не помню, уже, наверное, меньше, да, конечно, Крым уже. Понимаете, в чем дело? И к чему это приводит? Как бы там мы ни ругали условного Порошенко, но именно при Зеленском началась война. Понятно, что у него были сложные обстоятельства, и он может сваливать там на Россию, на Путина и так далее, но это он допустил. Это он довел до того, что сейчас Украина в таком состоянии. И если через 2-3 года мы увидим, что в Аргентине еще хуже, и у них типа очищение, а я не хочу, ты знаешь, я уже очистился при Борисе Николаевиче. Так очистился, что, не знаю, голодал буквально, там, не доедал уж
естественно,
точно.
Естественно, конечно.
А я этого ни аргентинцам не хочу, не себе.
Лёша, да, это очень правильная параллель с Зеленским, на самом деле. как вот Милей продает всю свою политику своим там согражданам? Как ему удалось вообще эту повестку продавить невероятную совершенно? Там все приватизировать, да, лишить людей пенсии. Посыл идет такой, что США возьмет Аргентину на содержание. Аргентина будет как Украина в Европе, так Аргентина будет форпостом США в Южной Америке и будет давить все те страны и правительства, которые против американской власти сегодня восстают. А за это американцы будут долларами расплачиваться с аргентинцами. И, собственно, я думаю, для самых простых избирателей вот это как раз отлично про канал, точно так же, как на Украине. Мы перейдем на американский доллар, подсосемся к американскому печатному станку, и нам американский печатный станок будет печатать американские доллары. Это же восхитительная совершенно история. То есть почему они за него голосовали? Вначале у нас возник вопрос, ну вот за это, собственно, и голосовали. Сталинка мы типа 51-м штатом, а за это, естественно, придется конфликтовать и воевать. Поэтому, соответственно, и враги сразу назначены такие. Назначены враги Китая, Россия, Бразилия. Вообще тема по выходу из БРИКС начала подниматься. Потому что Аргентина хочет быть американской такой вот колонией, привилегированной, чтобы снабжали, чтобы непрестанно шли гранты, транши.
Вика, они не видели Пуэрто-Рико, извини, пожалуйста.
Да,
они,
конечно,
Пуэрто-Рико
первое,
не видели.
Это первое, что приходит в голову.
Это первое, что приходит в голову. Да это, ну хорошо, там замечательная песня «Деспасито».
Да.
Яркая, красивая. Ну, посмотрите, вот в каких интерьерах она снимается. Это же какие-то дикие совершенно шалманы, трущобы, я не знаю.
Чудовищная, это называется Бенуанвиль, это называется, фавелы. Я не знаю, как
фавелы,
это еще
называется. Фавелы, да, еще. Они этого хотят, что ли? Они тупые, что ли? Они, извините меня, ради бога, за эмоции.
Нет, ну, я на самом деле думаю, что американцы люди очень прагматичные. Мы, конечно, не должны это недооценивать. Они очень прагматичны, поэтому за все доллары и за все гранты и за все остальное нужно будет платить. А вопрос, чем и как это...
Кстати говоря, вот плата за мужское внимание... Это у женщин частенько бывает. Ну, хочется выглядеть получше, поэтому, когда нужно убить мужика просто точнейшим выстрелом,
да,
в самое, ну, практически сердце,
да,
женщины надевают каблуки.
Да.
Это я так мягко перехожу к нашей, да, еще одной теме. Вот, но... При этом понятно, и мне вас очень жалко, девушки, потому что, конечно, я не представляю себе, как на этом ходить. Я сразу опять вспоминаю фильм «Somebody Likes This Hot», как там мучились два замечательных...
Но ходили же, ходили.
И ходили,
танцевали.
Вот, опять возвращается, говорят, мода. И даже в Нью-Йорке, насколько я понимаю, открылись курсы хождения на каблуках. Они отвыкли, что ли, а до этого не умели?
Я об этом прочла огромную статью. Вот, кстати, Вика, продвижение лайфстайла правильного. В газете «Монд» очень серьезная. Написала огромную статью, огромную корреспонденцию из Нью-Йорка, посвященную тому, как жительницы Нью-Йорка берут уроки хождения на высоких каблуках, по-английски это называется «стилетто», ну, от кинжала, у русской манекенщицы. А русская женщина, которая ходила по подиуму и даже за, учит американок, жительниц Нью-Йорка, правильно ходить на каблуках. Потому что, Лёша, не просто надеть каблуки, а уметь, надев их, правильно ходить и правильно двигаться, это искусство, скажу тебе, этому учат. Этому учат манекенщиц, и этому женщины учатся сами, если хотят действительно поразить мужчину в сердце. Потому что если ты выйдешь на каблуках, на согнутых коленках, и нога у тебя не будет свободной от бедра, и у тебя не будет вида победительной тигрицы, то ты будешь, так сказать, выглядеть как скалопендра или как старуха-шипокляк, которая просто не по делу вырядилась. А нужно, чтобы это было стильно и элегантно. Я тут расскажу короткую историю. Значит, идеалом вообще хождения на каблуках много-много-много десятилетий подряд была знаменитая итальянская кинозвезда Софи Лорен. Именно на первый слог ударения. Софи Лорен, которую ее тогда возлюбленный, а дальше муж Карло Понти, который, собственно, и сделал из нее звезду, учил ходить. Он ее учил ходить следующим образом. Поскольку у Софи пышная форма, она должна была двигаться так, чтобы... Это было, а, не вульгарно, и, б, соблазнительно. И он сделал такой прием. Он ее учил ходить, поставив в узкий коридор и заставив его комодами с открытыми ящиками. И она должна при каждом шаге была так, так сказать, шевелить нижней частью туловища, чтобы эти ящики закрывались. Эта походка стала легендарной. Она ее демонстрировала во всех фильмах, они вошли в историю кинематографа, и самый главный фильм, когда она идет вдоль железнодорожного полотна, это «Брак по-итальянски», где она по пьесе, так сказать, Эдуарда де Филиппа, Филомена Мартурана, где она играет, собственно, эту Филомену, и ее партнер Марчелло Мастрояни, она идет вдоль улицы, роскошно шевеля нижней частью своего потрясающего тела, и там все просто реально падают. Вот пример хождения на каблуках. Все остальное, конечно, да, иногда это может быть неудобно из-за неудачной колодки. Да, иногда это бывает неудобно, когда вы идете, там, я не знаю, по брусчатке. Но, в принципе, вы всегда себя чувствуете абсолютно потрясающе, и главное, что дает каблуки, контроль над собственным телом и ощущение того, что ты женщина и победительница. Вика, я знаю твою приверженность к бескаблучию, поэтому я хочу с тобой на эту тему поспорить.
Балетки.
Ну, моя дорогая, я вот на балет сходила в Большой театр неделю назад, и я ходила на каблуках впервые за месяц, наверное, да? Это были такие, ну, высокие, сантиметров 5, но широкие.
Каблуки 5 сантиметров – это не каблук. Вика – это не каблук. Ага, это пародия на каблук.
Я там лежала на них 4 часа. Я, короче, прокляла все. В это время мой сын смотрел, значит, как балетные танцовщицы танцуют на пуантах, и он говорит, мне физически больно, когда я вижу, как они становятся на цыпочки и стоят на большом пальце, я представляю, какой ужас творится с их ногами. Лена, ты представь, что творится с ногами этих несчастных женщин, которые затянуты в шпильки, лодочки, вот все эти адские колодки. Это уродливые.
Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство, сказал классик. Я живу по этой прописи, извини.
Великий шаг. Твоя история с Софи Лорен напомнила мне историю адскую совершенно про Древний Китай. Вернее, про почти современный. Там, ты знаешь, вплоть до начала 20 века женщины бинтовали ноги. От этого их ноги, ну, буквально пальцы ломались, и ноги превращались в такие культи, на которых они ходить толком не могли. Женщину или носили в паланкине, или она ходила, опираясь на палку и страшно ковыляя, да? Потому что, ну, это фактически обрубки такие. Вот. И когда в 20 веке девушки перестали этой порочной практике предаваться, стали ходить в нормальных там кедах, в нормальных кусках, перестали бинтовать ноги, старички китайские ужасно ворчали и говорили, а раньше-то женщины при ходьбе раскачивались, подобно цветкам лотоса, и это было так изящно и благородно.
И правильно говорили.
У нас всякие политические мысли. Ну, давайте, да, давайте будем ноги бинтовать, маленькие дочки. Давайте будем это ломать пальцы. Лена, это вредно, это безобразно.
Хорошо,
это
давай отменим балет, потому что... Давай отменим классический балет.
Нет, ну, если там уже люди выбирают как искусство, это искусство.
Девушки, они выбирают, по очереди,
как
пожалуйста.
Как табуки выбирают, как выбирают свою участь. Но мы-то простые женщины этого не выбирали. Это просто какой-то ужас. Но все врачи говорят, что нельзя это делать, это нездорово. Ладно, там раз в месяц в театр. Ну, вообще, это же, ну, просто убийство для наших ног, это всего. И потом я тебе скажу такую вещь. Это чистая иллюзия, что якобы там, если у женщины там некрасивые ноги, то туфли их исправят. Мужчины, они не дураки на самом деле. Если у женщины нога красивая, хотя бы одна, то она и без каблука смотрится отлично. Если нет, то никакой каблук ничему не поможет.
А это вот кому повезло с красивыми ногами, а кому не повезло,
а вот
секундочку.
Тут же я поспорю. Нет, нет.
Не поможет уже ничего.
Абсолютно.
Все равно.
Потому что женская фигура, она прежде всего природой приспособлена для рождения детей. И когда женщина без каблука, она тяжелеет.
Вот.
Понимаешь? Я не говорю, что это там любимую женщину будешь воспринимать и так, и сяк, и не на край. Наоборот, когда там просыпается она с утра, все такая ненакрашенная, очень это...
Очень трогательная.
Трогательная, да. И нежная, и наоборот вызывает желания, ощущения всякие приятные. Но если мы говорим чисто о визуальном впечатлении, то каблук всю эту, простите, конструкцию,
ну,
он делает более воздушной, более легковесной, более порхающей. Но я, опять-таки, я не настаиваю, конечно...
А что ж не настаивать? Нужно настаивать. Так, это, так сказать, для нас мотивация, между прочим, когда так настаивают. Вик, ты знаешь что? Я жертва, так сказать, каблучного диктата, потому что я недавно, ну, не, так сказать, полгода назад сломала руку, и поскольку шла на каблуках, поскользнулась и упала. Но это не, как сказать, это меня не остановило и не остановит, потому что все-таки существуют какие-то случаи, какие-то поводы, когда ты хочешь быть роскошной. Невозможно быть роскошной, когда ты надеваешь кроссовки или балетки, если твой рост не составляет 1,80 м, 1,78 м или 1,78 м. 75. А нам, невысоким женщинам, требуется пропорциональность, и поэтому я абсолютная сторонница каблуков, причем каблуков высоких. Значит, там 8 сантиметров не предлагать, торг начинаем с 9 и выше. И мы надеваем каблуки, мы надеваем юбку, мы надеваем чулки с красивым поясом и чувствуем себя Софи Лорен, которая идет по улице, и на нее все смотрят и падают. Да, есть женщины, которым это внимание, пусть чуть-чуть плотское и пусть чуть-чуть такое чувственное, важно. Я к ним себя отношу.
Нет, почему же? Когда я иду в мини-юбке и в кедиках на плоской подошве, в общем, тоже люди оборачиваются. Это, конечно, радует, это приятно. А когда Елена Исимбаева бежит в шестом, Леша вот не даст соврать, она же в кедах бежит в шестом, да, и там все нормально с воздушной летящей походкой.
Но она бедро нет, тянет, она это же техника, это техника этого бега и техника полета, поэтому здесь, или там какая-нибудь гимнастка, например, носочек тянет же, а, собственно говоря, это и есть то же самое, те же самые каблуки. Так что здесь пример, может быть, или волейболистки с длиннющими ногами, это очень красиво все, да, но это в динамике, это в полете, а в обычной жизни вряд ли можно этого добиться.
Вик, я все-таки считаю, что каблуки, то, что они возвращаются, то, что женщины готовы платить 80, а то и 100 долларов в час, чтобы научиться правильно ходить, ставя ступню перед ступней, правильно покачивая бедрами, правильно соблюдая равновесие, баланс тела, находя центр тяжести в том месте, в котором он должен быть, мне кажется, это как раз благотворно, потому что все-таки, несмотря на то, что лохматые и мохнатые в некоторых местах феминистки кричали, что не нужно каблуки, это диктаты, то сё, и 5-10, и кошмары, и ортопеды, значит, за ними бежали и кричали, да-да-да, вы все правильно говорите. Мне кажется, что вот этот диктат опрощения и отказа от феминности, от женственности, он, к счастью, уходит в прошлое. И теперь мы в любом возрасте, в любом состоянии, и даже пусть на одной ноге и с костылем, но на каблуках, мы все-таки начинаем ощущать себя женщинами. Потому что есть какие-то моменты, которые подстегивают наше ощущение женственности и женскости, и каблуки там на одной из первых позиций.
В конечном счете.
Но феминность ведь разная была.
Ну, соблазнительность, Вика, соблазнительность, а чем плохо, так сказать, быть соблазнительной? Ну, не знаю, вот в кеды как-то, я не знаю, они соблазняют.
Я не могу думать ни о какой соблазнительности, когда я ковыляю на этих каблучищах, я думаю, черт, у меня болит левая нога, у меня болит правая нога, черт, у меня все натерло. Лен, ты же живешь во Франции, Великая Французская революция, она как раз и освободила женщину от каблуков, я вам, кстати, сказать, напомню. После Великой Французской революции женщина
Ну,
а я революционерка, поэтому я за плоскую подошву. Как раз после Великой Французской революции женщины сбросили каблуки, сбросили эти надоевшие парики. И как они стали ходить? Помните, в чем мода ампир заключалась? Ходили в таких фактически ночных рубашечках полупрозрачных и в шелковых атласных тапочках.
И к чему это привело? И к чему это привело? Мы же помним наполеоновские войны и диктатуры, и масса крови.
Как говорится,
самая красивая женщина России, Наталья Николаевна
Плотская обувь.
Плотская обувь, да. Плотская обувь, да.
Смотри, Вика, еще у меня последний, может быть, неубиваемый аргумент. Давай вспомним тоже такие чисто женские вещи. Казалось бы, мужики должны воду таскать, да? А ведь в деревнях, или даже не в деревнях, а где-нибудь в Африке, носили-то женщины. И вот два образа, да? Сначала африканская барышня, да, высокая, стройная, несет на голове полный кувшин воды. И как она... Это же тяжело, это же голову трет. Это же вредно, наверное. Мужик же должен за ней, за водой, в смысле, сходить за ней поухаживать. Или русская барышня, какая-нибудь крестьяночка симпатичная, которая с коромыслом, с двумя ведрами.
Вспомним Аксинью
Она же теми же бедрами покачивает и так далее. Так что не всегда вот эти физические нагрузки, они неблаготворны, скажем так. Хотя уродство ран, как и шеи, африканкам удлиняли, какие-то кольца делали. Это все, конечно, мы от мерзости отказываемся, и от членовредительства тоже. Спасибо, дорогие девушки, такая яростная дискуссия. Я мог бы вообще просто помолчать последний отрезок, но вы молодцы. Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осина, это наш замечательный секс-культ-просвет. Слушайте обязательно на радио «Спутник», а мы с вами прощаемся до следующей субботы. И обязательно не переключайтесь, будет очень интересно.